А я с радостью готова говорить. Эта радость немножко омрачена. Я хочу, чтобы этот урок у нас был посвящен, во-первых, поднятию души Рава Шалома Поварски. Сейчас проходит его левая. Мы очень много работали вместе с ним, и это, конечно, тяжелый удар. И также я хочу, чтобы этот урок был посвящен Рефуа Шлема, его жены Хейны Поварской. И чтобы за схуд, за то, что она очень много сделала для русскоязычных евреев, чтобы Ашем послал ей Рефуа Шлема. Значит, сейчас я вам скажу, откуда появился вот такой у нас такая тема и такой курс. Появилось это все, так сказать, на злобу дня и в ответ на прозу, к сожалению, не только на поэзию, но и на прозу жизни. Когда я делала курсы, первый у меня курс был для родителей детей, которые собираются идти на шедухи. Второй курс, это все радостно очень. Второй курс, это тоже была радость, потому что это был курс для тех людей, которые идут на шедухи Баалей Тшува. Не второе поколение, а уже сами люди, которые идут на шедухи. Третий курс, мы опять вернулись к родителям, потому что уже очень важно было, как построить отношения с молодой семьей. Вот, мы выдали уже детей замуж, теперь как нам дружить, как нам продолжать любить друг друга, как нам не обижаться друг на друга, как нам все подарки, которые Всевышний нам дал в этом мире, как нам их использовать. И вдруг, посередине этого, значит, я решилась на курс, который будет говорить с людьми, и во многом это на самом деле по вашим просьбам, с людьми, которые 5 лет женаты, 10 лет, 15 лет, 20 лет, со взрослыми людьми, которые женились, и которые, слава Богу, которые живут благополучно, живут со своими семьями, со своими детьми, со своими уже многие и внуками. И вдруг получилось так, что вот тот восторг, та радость, и то веселье, радостный фон жизни, который мы все очень хотим и ждем в нашей жизни, в жизни наших детей, этот радостный фон жизни в ряде семей, я не хочу сказать во многих, не дай Бог, я хочу сказать у какого-то количества семей этот радостный фон жизни, он немножечко уступил место рутине, обязательности, какой-то вот такой вот прозе жизни. Мы назвали курс, мы назвали сегодняшний урок «Поэзия бытия» или «Проза жизни». Поэзия бытия – это классно, это весело, это здорово, это любовь, это ощущение, когда хочется обнять весь мир. А проза жизни – это когда идешь с работой и думаешь о том, что ну вот сейчас надо сделать это, потом я не успеваю это, потом то, и ой, когда же я доберусь до подушки, скорее свалиться, и завтра все то же самое. И это то, что есть у всякого человека. Но вот это вот, оно может быть радостно, а может быть как-то уныло и скучно. И я вам скажу, почему еще у меня, так сказать, возникла такая инициатива вот этого курса. Да, почему возникла такая инициатива этого курса. Где-то, я не помню, это было год назад, может быть, больше, у меня было довольно тяжелое такое, ну, я не скажу потрясение, слава Богу, все живы, здоровы, с короной к нам пришли большие потрясения, но это был какой-то вот такой, я вздрогнула, что это было, я случайно прочитала откровение одного очень уважаемого человека, который по роду своей деятельности, там учеба, работа, ездил, скажем, из Бнейбрака в Тель-Авив и так далее, и вдруг он описывает свои ощущения. Он увидел в автобусе, он очень солидный, серьезный человек, у него прекрасная семья, у него замечательные дети, много детей, хороших детей. Я думаю, что сейчас он уже дедушка. И вдруг мне попадает на глаза его откровение. И он пишет: я еду в автобусе, и я вижу за несколько сидений до меня, передо мной сидит девушка. Религиозная девушка, девочка, там ей 15, 16, 18 лет, 20, не знаю, девочка семинарского возраста. И она так хороша, она так свежа, она так, в общем, как мужчина может описать женщину ему понравившуюся со всеми такими красивыми терминами. И я думаю, боже мой, я знаю его жену. Она замечательная, редкая женщина. И я думаю, боже мой, это же написать так, это же предательство. Вот я это так восприняла. Для меня это был удар, честно. Но недавно я кому-то рассказала, понятно без фамилий, понятно без... Вот, и кто-то мне говорит: ну, мало ли что, может быть, один человек так мог почувствовать, почему ты так мрачно смотришь на вот такое вот, почему ты так мрачно на это смотришь? Я говорю, я допускаю, что это ощутить мог, да, один человек. Вдруг бывают всякие, не дай бог, бывает всякое с людьми. Но самое главное, что после этого письма были комментарии. А в комментариях было написано следующее. Ну, наконец-то! Многие из нас так чувствуют, но, наконец, нашелся один смелый, кто это написал. Я вам скажу честно, для меня, может быть, потому что я тоже женщина, может быть, потому что я очень много вижу хороших, счастливых пар, и тех, которых я когда-то с моей помощью Всевышний поженил, я когда-то делала шедухи, и, так сказать, окружение, и молодежь, и друзья детей, и так далее, для меня это было ударом. И второй удар был совсем недавно. Женщина, которая, с моей точки зрения, у нее трое дочерей, она, так сказать, хорошая семья, замечательно, все хорошо, вдруг она пишет: я сегодня развелась, поздравьте меня. Как? Что? Почему? Что случилось? Слава Богу, я уже живу в другом месте, у нас были скандалы уже последние 5 лет. Как же, почему же ты никому не сказала? Ведь так все хорошо начиналось, была такая любовь, и я это помню, первые годы, я уж не помню, 5 лет, 6, 8, была такая любовь. Она взрослый человек. Это отец ее дочерей. И все. И я вам скажу, что сейчас очень многие обращаются ко мне за шедухом. Я смотрю, боже мой. Женщина, у которой 2 детей, ребенок, 5, 6, 7. Вот сейчас я опять перечисляю. И не думайте, что... имена этих женщин, что я это теоретически беру. Нет. У каждой из этих историй есть имя и фамилия. И женщина с 9 детьми, и женщина с 7 детьми. У каждой из историй что-то случилось. Как? Посередине жизни вот так вот разбежаться и как бы начать новую жизнь, это совсем непросто. Совсем непросто. Я вас уверяю. И еще так начать, чтобы не папа любил чужих детей, то есть чужих детей жены, ну, скажем так, ну, пусть не как папа, а как просто хороший друг, это тоже очень непросто. И они идут на это, зная, что дальше все будет очень сложно. И вот эти вот все моменты, они, я очень так вот получилось, что, что все эти моменты, они каким-то образом как-то приходят ко мне, и я слышу вот эту историю, и ту, и другую, и третью, и пятую, и думаю, боже мой, так все у них красиво начиналось. И тоже первые годы все было хорошо. Что случилось? Почему люди решаются на такие крайние меры? А развод – это, конечно, крайняя мера. Я очень не приветствую развод. Я всегда считаю, что чинить – это правильное дело. Как кто-то сказал, что раньше что-то рвалось – зашивали, что-то ломалось – склеивали. Сейчас все выкидывают и покупают новое. И вот эта тенденция, она вошла и в нашу семейную жизнь, в наш быт. И получилось так, что на изломе прожитых лет вдруг семьи, муж и жена, они встают перед вот такой вот проблемой, серьезной проблемой, что делать, продолжать существование по инерции, даже жизнь, я не очень хочу сказать жизнь, потому что для меня слово жизнь ассоциируется с кайфом жизни, радость жизни, тепло жизни, возможности, которые дает Всевышний. А тут вопрос, продолжать вот эту рутину, детей отвезти в школу, значит, это и со стороны мужчины, и со стороны женщины то же самое. Рутина, он идет на работу, она там по магазинам или наоборот. В общем, все это, продолжать эту рутину или разорвать в поисках, в погоне за настоящей радостью. Дорогие мои, разорвать это несложно, несложно. Я знаю даже сейчас, к большому сожалению, людей, которые помогают в этом, я совершенно не за это. И я, если бы меня спросили, вот не всегда меня спрашивают, прямо скажем, если бы меня спросили, я бы сказала, давайте чинить, давайте пробовать чинить. Второго папу детям вы не приобретете. Это может быть в лучшем случае хороший друг. Это может быть человек, который искренне заботится и сочувствует и так далее. Но физиологически отец есть отец. Конечно, я согласна. Иногда бывают такие отцы, которые, так сказать, ну, всяко бывает. И все-таки, мне кажется, чинить и латать надо. Надо пытаться. И вот эти вот наши занятия, значит, я решила сделать так. Я долго думала, я решила сделать так. Первые три занятия мы с вами смотрим, что есть вокруг, что есть с нами. Мы знакомимся с собой. Начиная с четвертого, пятого занятия, мы ищем пути улучшения нашей жизни, исправления. Причем не только нашей собственной. Мы знаем, у нас у всех есть много друзей. У нас есть приятели, подруги, соседи. И мы со стороны видим, иногда приходим на шаббат, возвращаемся, думаем, боже мой, как у них все непросто. Как она с ним разговаривает, как он ей отвечает. Ну что же это такое? И может быть, если кто-то из вас сумеет найти возможность помочь своим друзьям, близким, родственникам, тогда тоже вот этот наш курс будет иметь смысл. Психологи говорят, что в первую очередь надо попытаться узнать себя. Что это значит? Я написала первый урок, я написала наши ожидания от супружеской жизни, от взрослой жизни, ожидания мужа, ожидания жены, ожидания детей, которые родятся. Потом, значит, я написала опасения. Давайте подумаем, какие же опасения перед свадьбой. Опасения есть у всех. Если мы, тем более, если мы говорим о, так сказать, кошерной женитьбе, когда юноша и девушка не притрагиваются друг к другу до момента хупы, до первого прикосновения под хупой, когда, значит, он надевает ей кольцо на палец, все равно есть, у всех есть опасения. Это естественно и нормально. Опасения детей. Я думаю, здесь мы с вами не найдем. не найдем ничего. Дети хотят прийти в свой дом, к своим родителям, в свою жизнь комфортную, и они, конечно, опасаются того мира, который ждет их после их вот этого уютного места в животике мамы, но эти опасения, они, так сказать, не оформлены. И дальше чуть-чуть поговорить о том, что же каждый получает. Итак, давайте подумаем. Ожидания. Вот мне очень хотелось, чтобы мы попробовали открыть все окошки. И чтобы люди, если вы можете, ведущие Батшева, если вы можете, попробуйте. Если у нас будут какие-то шумы или будут мешать, мы сразу все закроем. Но мне очень хотелось бы, вдруг кто-то скажет, какие ожидания есть у человека перед свадьбой. Батшевочка, вы можете открыть звук и... Алло.
Звук я могу открыть не всем, тот, кто поднимет руку, а видео каждый может открыть сам себе.
Пожалуйста, если можете, попробуйте. Мне бы очень хотелось суммировать. Я могу сказать, но мне бы очень хотелось услышать. Может быть, кто-то скажет это интереснее, чем я. Какие ожидания есть у человека перед свадьбой? Вы можете говорить не о себе. В принципе, теоретически, какие ожидания есть у человека перед свадьбой? Кто-то хочет сказать?
Так, Катюша подняла руку, я поднимаю.
Пожалуйста, я очень хотела. Да-да.
Шалом.
Да.
Меня слышно хорошо?
Слышно хорошо. Говорите скорее, у нас мало времени.
Ага. Мое ожидание, вот лично мое ожидание, чтобы мужчина был верным, это вот, наверное, самое такое огромное для меня, потому что было уже в жизни, и был брак у меня первый, и он был неудачный, он оказался неверным, хотя мы люди верующие были, и все было чисто до свадьбы. Вот.
Первое, верным. Следующее, кто может еще сказать? Мы ждем верности, мы ждем человека, который никогда нас не обманет и не подведет. Дальше.
Добрый вечер.
Да.
Ну, у меня тоже был опыт первого брака, и, допустим, верность была, но этот мужчина занял позицию женщины. То есть он перестал быть в том понимании мужчины, как мы видим. То есть это мужчина возьмет на себя роль отца заботливого, да, в котором ты увидишь, вернее, да, отца своих детей. То, что он готов подставить свое плечо и в материальном, и психологическом. Что он готов к диалогу, а не к закрытым каким-то отношениям. То есть, ну, я, наверное, может быть, рассказываю то, что у меня проблематично было. Вот. Но для меня очень важно, чтобы ты был уверен в мужчине в завтрашнем дне, и не только в верности, но в его готовности быть тебе опорой и поддержкой. Спасибо.
Да. Дальше. Верность и роль мужчины.
Ирина, мы вас слушаем. Я включила вам микрофон.
Ну, Ирина, правильно, да? Ну, я бы сказала, наверное, я повторюсь вот то, что последняя женщина сказала. Я бы это сказала надежность, чтобы на этого человека можно было положиться, не страшно было с ним идти по жизни. И мне повезло.
Принято. Еще ожидания. Есть еще у кого-то? Двое участников подняли руку, тут написано.
Я подключаю вам микрофон.
Да, если можно, да.
Василий, попробуйте включить у себя тоже микрофон параллельно.
Так, можно Василия вынуть из нашей компании?
Василия мы уже убрали.
Да, Василия убрать навсегда. Да, есть кто-то еще. Василий думал, что он очень нас шокирует, но мы люди бывалые, так что Василия просто знаете, что больше не подключать. Да. Не брать в урок. Да. Есть еще?
Лея, мы подключаем вам микрофон.
Взаимопонимание.
Взаимопонимание. Замечательно. Вот так, значит, давайте так. Верность, надежность, взаимопонимание. Дальше. Есть я еще кто-то?
Я думаю, может быть, нам стоит писать в чат, и я просто озвучу, чтобы не было у нас неприятных сюрпризов.
Ну, смотрите, да, но я думаю, что я не думаю, что кто-то очень тяжело это пережил. Этот неприятный сюрприз. Я думаю, что сегодня собрались люди взрослые, и мы, так сказать, мы говорим о взрослых проблемах, поэтому я думаю, что молодой человек не преуспел в желании нас напугать. Да, кто-то еще?
Елена, хочет? Я включаю вам микрофон.
Да. Добрый вечер, спасибо за все ваши уроки, боюсь отнимать время. Готовность, ну, не только к пониманию, а вот стремиться находить общий язык вдвоем, то есть пытаться обговаривать все абсолютно жизненные ситуации по возможности. Вот
способность к диалогу.
Да,
я поняла.
На всех фронтах.
Я поняла, очень хорошо. Еще, да. 6 участников подняли руку. Это же мне очень приятно.
Здравствуйте, я Ривка. Я могу сказать, что у меня вообще ожиданий много не было до свадьбы. Главное, чтобы было религиозное, да, и это... И как бы, ну, как сказать, не слишком крупный, да. То есть я много не ожидала. И слава Богу, потому что в этом мне помогло. У меня не было ожиданий из-за этого. Я не расстраивалась. И с другой стороны, когда он сверх того, что у меня всего лишь было вот это вот, и я увидела, что он целеустремленный. Он целеустремленность тем, что он играет на скрипке, это целеустремленность 100%. Я из-за этого его практически взяла. И после этого я увидела, что он много чего может. Он намного готов. Я была этому настолько рада. То есть именно не ожидать много чего, а вот просто вот сказать... Вот там 2-3 вещи, да, они как бы нужны, не материться там, не знаю, не пить алкоголь, не бить жену, да, как бы это все уже, это круто, но могу сказать, что вот Барух Ашем, мне очень повезло, у меня хороший муж, с ним можно обо всем договориться, и это самое главное, вот договориться, что можно.
И, очень хорошо, спасибо. Это очень спасибо, важно. Да, спасибо. Еще есть кто-то?
Да, Анна, я включаю вам микрофон.
Да.
По каким-то причинам Анна не срабатывает у нас.
Да, есть еще кто-то? Да, ожидания. Пока мы говорим только об ожиданиях.
Елена, я подключаю вам микрофон.
Шалом. Я думаю, что важно же это духовная совместимость, и чтобы взгляды были одинаковые, чтобы мы были на одной волне. Это очень важно.
Очень важно. Дальше. Еще.
Арон, я включаю вам микрофон.
Да, мы слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Единственное ожидание – это то, что жизнь будет лучше. Все.
Жизнь будет, да, в связи с женитьбой лучше. Да.
Да, больше ничего.
Да, еще. Кто еще у нас есть?
Алексей.
Мне кажется, это очень важно услышать всех. Да.
Алексей, мы вас слушаем. Алексей уже удалился у нас.
Да, ну ничего, это наш риск, но оно себя оправдывает. Да, мы услышали много правильного. Это да, наша полезная
вещь. Тамара.
Да. Шалом. Да. Хочу сказать, что многие ожидают того, что
он изменится или она изменится. То есть, ну, я вижу какие-то недостатки в своем будущем супруге, но он же изменится, я помогу ему измениться. Вот такое mm-hmm. ожидание. И еще, ну, в моей жизни такое было, что каждый ожидал, что трудолюбивый будет супруг или супруга, и что вот он будет... А, вот еще третье. Трудолюбивый – это как бы второе. А третье, что у меня... У меня определенные представления о жизни, ну, желания. Цели еще были не сформированы, мы молодые женились, а желания были. И каждый из нас, и муж, и жена думали, что вот мои желания и мой супруг, он будет помогать моим желаниям, ну, как бы у нас одни будут достижения какие-то. А на самом деле вот, ну, у каждого были свои, они были разные.
Ага. Это тоже важный очень момент, так сказать, не идти на перспективу переделки второго человека. То есть принимать, видеть то, что ты берешь. Есть еще кто-то?
Да, Оля. Ольга, мы вас слушаем.
Я могу говорить сейчас?
Да.
Вот слышите, у меня не было никаких ожиданий. Потому что я встретила такое чудо, что не знала, за что мне такое чудо. Тут сказали что про случилось? Духовность. Папа, не могу
включить. Да, ой. Да. У нас говорит Аня, которая встретила свое чудо, и мы за нее рады. Да. Есть еще? Еще кто-то?
Я думаю, что мы можем продолжать.
Можем продолжать.
Марина еще хочет сказать.
Ну, Марина, да.
Да, меня слышно?
Да.
Я еще встречалась с таким, что люди как раз ожидают, что никто не изменится, что вот как продолжается вот этот конфетно-букетный период, когда встречаются, и так он и продолжится и после свадьбы. А тут вдруг... выясняется, что у него есть какие-то еще заморочки, которых раньше не было, и тут она что-то хочет, а он не готов на это. И что такое? Почему вдруг так? Так все начиналось хорошо, и вдруг что-то меняется.
Да, еще две руки.
Юлия, мы вас слушаем.
Да, можно говорить, да?
Да.
Я хотела просто сказать, я замужем вторым браком. И, слава Богу, и с первым было все хорошо. Я просто вдова первым браком. И сейчас второй брак. И просто наши желания, как я вижу это, наши желания, не надо уступать наши желания, наши или нашей половинки желания, а надо пробовать договариваться, проговаривать наши желания. И когда-то, может, какой-то я шаг не столько уступлю, сколько... Ну, не сегодня не получилось, завтра получится. Сегодня мы сделаем, как муж хочет, завтра мы сделаем, как я хочу. Вот это умение договариваться, наверное, важнее, чем какие-то другие вещи.
Спасибо. Очень важно. Если можно... Ой, еще есть руки у нас. Да, что да. делать? Ну, давайте еще. Да, нехорошо, если мы кого-то не услышим.
Иудит, мы подключаем вам микрофон.
Благодарю. Добрый вечер, Шавуатов. Ну, я в первую очередь думаю, что ожидание – это одно из тех причин, которая влияет также на размолвки.
Которые впоследствии приведут к размолвкам. Да, может быть.
Это какой-то образ, который потом, вероятно, может не совпадать с реальностью или с тем образом, который ты себе вырисовала или вырисовал. И я думаю, что единственное ожидание, которое можно ожидать, это уважение и что человек будет готов к саморазвитию.
Да, спасибо. Итак, давайте я немножечко подведу итоги. Мы говорим о наших ожиданиях. Конечно, мы хотим быть счастливыми. Я вам честно скажу, весь иудаизм говорит о том, и все вам на уроках тут же скажут, когда вас будут учить, Тарата Мишпаха, вот первые уроки, уроки чистоты семейной жизни, и все лекции, и все какие-то встречи с рабоним, они начнутся с того, что ты должен идти на брак не с тем, чтобы в первую очередь взять себе, не с тем, чтобы стать счастливым самому, а с тем, чтобы сделать счастливым человека, который рядом с тобой. Может быть, я скажу что-то сейчас очень такое, так сказать, идущее вразрез, но я очень мало видела в своей жизни людей, которые бы, идя на брак, полностью самоустранялись и говорили, я иду там, взять ее в жены или я иду выйти за него замуж для того, чтобы сделать его счастливым. Мы все на подсознательном уровне ждем, что нам будет хорошо. Так устроен человек. Так устроен человек. Мы ждем, конечно, мы понимаем, нам будет хорошо. В какой-то степени, в большой, когда ему будет хорошо. И поэтому мы, естественно, думаем о том, как, так сказать, как построить свой дом, как сделать хорошо второй половинке, как его встретить, как ему приготовить, как ему улыбнуться, так далее, так далее. То есть мы понимаем, из чего это хорошо создается. Но изначально то, что мы говорили, на самом деле мы хотим человека, с которым нам будет надежно. Надежно и мужчине, и женщине. Что такое надежно женщине? Это значит каменная стена, это значит какое-то решение материальных проблем. Причем это не значит, он должен зарабатывать много, и тогда мне будет хорошо. Это может значить, и он может так учить Тору, что мне пошлет Бог зарабатывать, и мы будем жить хорошо. Неважно, какими путями, но это женщина ждет мужчину, так сказать, опору. А что такое надежность для мужчины? Это женщина, которая никогда над ним не посмеется, которая серьезно будет воспринимать его 37,2, когда он охает и лежит. Да, это будет надежная жена, которая скажет, ой, дорогой, тебе плохо, сейчас я тебе сделаю чай. Тебе вот сейчас вот эту таблеточку анальгина и все как рукой снимет. То есть мужчина ждет жену, с которой тоже ему будет надежно. И это надежно, оно тоже, так сказать, его жена своей внешностью, своей одеждой, своим поведением, с его друзьями, с его сослуживцами, она тоже может либо дать ему ощущение надежности и гордости, либо он может краснеть, бледнеть от того, что это его жена. То есть это первое, так сказать, ощущение вот такой надежности. Второе, мы хотим радости, мы хотим какой-то, мы не хотим тусклой жизни. И вот это во многом, тут сказали очень правильные вещи, очень правильные, очень хорошие вещи, начиная с верности супружеской и кончая такими вот очень-очень-очень важными вещами, как умение договариваться, умение найти общий язык, духовное какой-то паритет, духовное... вот это вот не надо принимать, Батшевочка, вот мне кажется, это какой-то сомнительный номер. Вот. Какие-то вот такие вещи, да, это все очень важно. Но еще, мне кажется, страшно важно ощущение радости бытия. Не рутины, а радости бытия. От того, что он, его шаги раздаются на лестнице, ваше сердце, оно или оно подпрыгнет и скажет, ой, идет, или... Оно не подпрыгнет и скажет, ну вот муж идет, надо суп погреть. Вот это вот тоже подпрыгнет, не подпрыгнет, это очень важно в жизни. Это может понимаете, это включает в себя все. И духовную общность, и умение договариваться, и физиологический момент какой-то, который, конечно, должен быть у взрослых людей. Это очень важный момент в жизни. Это все настроение, с которым ты живешь. Понимаете, когда мы утром смотрим за окошко, и там солнце, настроение хорошее. Когда пасмурно, это тоже на уровне какого-то подсознания, что ли, на уровне какого-то... И вот этот момент очень-очень важный. Мы ждем, чтобы было хорошо. Вот очень хорошо сказал Арон, Раф Арон, который говорил один из последних, он сказал, я ждал, что будет лучше, чем было, что будет хорошо. Это хорошо, его можно разделить на много-много маленьких кусочков хорошо. Но это хорошо мы или умножаем, или мы его создаем, или мы его как-то конструируем, придумываем, и оно хорошо, либо это стерпится, слюбится. Стерпится, слюбится. Однажды мы говорили с одним человеком, он сказал, ну да, ну ничего, живем, ну есть какие-то сложности, да, ну какие-то свои сложности там с детьми, жены от первого брака, свои сложности там денежные. Ну, по инерции, вы знаете, к моему большому сожалению, и я вижу это не раз и не два. Хорошо, когда за столом, когда вкусно и когда рюмка. Вот эти полтора часа хорошо. Вот так вот во многих семьях. А потом приходит рутина. Понимаете, это совершенно не... Конечно, плохо объясним. Объясним, почему плохо, что он идеологически не подходит, или плохо, что он, так сказать, безответственный, не подумал о том, что нам нужно платить за квартиру. Плохо это и то, что он совершенно не обращает внимания на воспитание детей. Почему только меня это касается? Мы плохо очень много можем найти вот этого плохо. Но оно все, оно будет, так сказать, оно будет у нас бурлить в хорошем или плохом настроении. Мы сделаем хорошее настроение или плохое. Мы сумеем преодолеть какие-то проблемы, у нас получится или не получится. И вот первое, то, чего мы ожидаем. Второе, я бы хотела спросить, сейчас уже не буду спрашивать, у нас мало времени, сама скажу, поверьте мне, чего мы опасаемся? Чего люди опасаются? Опасаются родителей, с той и с другой стороны, опасаются тещу, тестя, свекровь, свекра, опасаются. Люди опасаются материальных каких-то моментов. Ой, как я на свою, так сказать, на свою зарплату, стипендию и так далее, что это будет? Опасаются, ой, сразу после свадьбы родился ребеночек, я его обожаю и так далее, но вот он не мог подождать, и получилось так, что мы с женой-то еще толком не познакомились друг с другом, а уже вся ее забота, это ребеночек, и на меня не обращают внимания, вот какие-то такие моменты. Еще какие опасения? Опасения, конечно, физиологически это есть в кошерном браке, это, так сказать, это нормально, это опасение, потому что это область незнакомого, это область, которая, так сказать, не пройденная, не начатая. Короче говоря, есть ожидания, есть опасения, а потом приходит реальность жизни. И что оказывается в реальности жизни? В реальности жизни, опять-таки, может оказаться очень много житейских проблем. Это, так сказать, разная, скажем, такая вот ерунда, разное отношение к чистоте в квартире. Вот для нее это просто страшно важно, и она каждый раз, когда он бросает, там, не знаю, свои туфли или свой пиджак, свой свитер на кровать, она воспринимает это как личное оскорбление. Вот бывает такое. Вот для нее это все. Ну что, бросил я, за это надо на меня. Вот. Или какой-то момент, там, я знаю, он хочет рассказать что-то, о чем он узнал в колледже, что-то интересное. И она говорит, ну ты не видишь, я занята. Ну ты не видишь, ну сейчас я. Вот. И его это обижает так же, как обижает ее брошенный там, в беспорядке свитер. Вот такие моменты, понимаете, когда люди преисполнены ожиданиями, у каждого есть свои какие-то моменты, но есть что-то общее. Свои моменты, например, есть мужчины, которым абсолютно не важно, так сказать, и женщины, не важно там балаган в квартире, а важно вместе почитать Блока. Или вместе, вот он ей недельную главу рассказывает, она расцветает, им хорошо, и абсолютно не важно, что дети пошли спать непомытые. Хорошо, замечательно. У них будет радостно в доме и хорошо. Это, конечно, не очень хорошо с точки зрения, там, я знаю, детей или воспитателей этих детей, которые получат их утром в садике. Но, во всяком случае, между мужем и женой нет каких-то вот противоречий, которые бы превращались в какую-то пропасть, в враг между ними. Есть много людей, у которых, да, и настроение-то хорошее. Ожидание, оно соответствует, то, что получили, соответствует ожиданиям, и очень хорошо. На самом деле он очень тонкий, он очень трогательный, он очень добрый, он большой цадик. Мне от этого хорошо. Я довольна, все. Или он такой прижимистый, он так хорошо умеет скопить деньги. Он нам накопил уже на квартиру, скоро будет копить на дачу. И мне от этого тоже хорошо. Значит, что такое хорошо? Хорошее настроение. И настроение мы, так сказать, в себе, мы его... мы радуемся, вот он такой, как я себе представляла, она такая, как мне хотелось, да, на самом деле они пошли куда-то к друзьям, и она так хорошо выглядела, и ему это было приятно. В чем проблема, которая, не дай бог, кончается тем, о чем я говорила с самого начала? Проблема в том, что иногда его и ее вот эти вот цели или какие-то амплитуды колебаний возможного, они разные. И ему хотелось бы увидеть ее вечером красивую, а ей хотелось бы увидеть, почувствовать там, не знаю что, чистую квартиру, и на себя она не обратила внимания, не успела. Ну, ничего страшного, он меня во всех видах уже видел. Ну, какая разница? А для него это большая разница. Большая разница. В чем дело? Мы иногда не умеем подумать за другого человека. И это очень большая проблема. Мы иногда не умеем подумать за другого человека. Я однажды уже рассказывала эту историю. Я сейчас скажу ее еще раз. Может быть, она что-то определит. У меня когда-то была очень-очень любимая подруга. Она уже в другом мире. Чтобы там ей было хорошо. Она выдавала замуж дочку. И эта дочка, она позвонила и сказала, пожалуйста, значит, их квартира около вас, я в другом городе, пожалуйста, забегите, посмотрите, все ли хорошо, потому что молодые прямо со свадьбы приедут туда. Значит, мы с моей приятельницей побежали в эту квартиру, с ее близкой подругой, побежали, смотрим, на самом деле, господи, посередине квартиры какие-то вещи, все это, какие-то корзина, как это, картина, картонка, и только нет маленькой собачонки. Все это, и вот как они завтра со свадьбы прямо, вот они вот в это. И я быстренько стала убирать, там были другие еще комнаты, я все это перетаскиваю, и вдруг моя приятельница, ее приятельница наша, ее подруга близкая выходит и говорит: подождите, не трогайте эти вещи. Я говорю: что, куда, почему? Она говорит: понимаете, эти вещи жених привез из ешивы. Жених учился в ешиве. Он принес его, значит, по предсвадебным делам, суета, возил какой-то приятель. И надо было дальше ехать в Рабанут, брать ктубу, еще что-то делать. Еще у них не было времени убирать. Они все это бросили прямо вот перед входом. Потом пришла невеста. Она зашла, и она увидела, ой, боже мой, она, конечно, все аккуратненько. Книжечки к книжечкам, носочки к носочкам, туда рубашки. Все. Разложила правильно в шкафу, как это должно быть. А потом эта девочка, молоденькая девочка, сколько ей было лет, там 19, не помню. Она села и подумала, а вдруг ему будет как-то неприятно, что вот я так бесцеремонно, я еще, собственно говоря, мы не очень знакомые люди, вдруг ему будет неприятно, что я так бесцеремонно вторглась в его жизнь. И она все вещи обратно из всех шкафчиков положила прямо вот, как они лежали. Понимаете, меня тогда это поразило. Это много лет назад было. У этой девочки уже есть внуки. И я вам скажу, что вот так подумать, а как это ему будет? Ему это будет комфортно или не очень? Я, конечно, я уговорила, что там есть другая комната, мы все ничего не будем трогать, только все передвинем, все такое, все сделали. Но уметь подумать о другом, а каково это будет ему, вот это большое умение. Если бы мы с вами умели вот так, мы знаем наши ожидания, да, мы ожидаем, чтобы наш муж всегда думал о том, что нам приятно, и приносил всегда нам то, что нам нужно. Вот и был бы таким галантным и таким внимательным и так далее. Очень хорошо. Я достаточно внимательна. Я могу, я очень хочу кофе в постель. Очень хочу, да? Как говорят, лучше в чашечку. Нет, тоже возможно. Но, в свою очередь, я готова делать то, что ему приятно. Смотрите, я знала девочек, очень скромных, хороших девочек, которые говорили: ну как это, вот как это слишком ярко, это нехорошо. Это с точки зрения религии, это нехорошо. И как бы ему это не нравилось, я это носить не буду. Что я делала в такой ситуации? Я ничего не решала сама. Я посылала эту девочку к рабоне. К рабоне, к рабониот. И говорила: спроси у Ребецен, как она считает. И Ребецен ей говорила: дорогая, если мужу это с точки зрения Аллахи проходит, да. С точки зрения Аллахи никаких, так сказать, нарушений нет. Это с твоей точки зрения... Ну, не то, к чему ты привыкла, но подумай, если ему это приятно, значит, подумай, какими глазами он будет на тебя смотреть и как он будет доволен тем, что вот ты так одета, что ты подумала о нем, даже если, так сказать, ты ему раньше уже говорила, что ну зачем я буду одевать это слишком, это очень, это вот мне больше, так сказать, импонируют темные тона, там серые, там беж, черные и так далее. Но он понимает, что ты это сделала для него, и ему это приятно. И в следующий раз он захочет сделать тебе приятное. То есть это всегда такой взаимная работа. Теперь ожидания, опасения, все это есть. И дальше начинается жизнь. И начинается жизнь, и мы хотим в жизни радости. Но мы хотим радости, и муж хочет радости, и жена хочет радости, и это естественно. И если я спрошу, кто согласен на рутину жизни, кто согласен, работа, дом, тарелка борща, вот это работа, дом, тарелка борща, вот так это должно быть, понимаете? А если это работа, дом, тарелка борща, это не должно быть так, это не радость жизни. Дети, шаббат идет, ой, опять шаббат. Понимаете, это просто разные напевы жизни, разные мотивы жизни. И мы, конечно, хотим выбрать тот, в котором мы будем всегда с улыбкой, в котором нам будет хорошо, и чтобы это не было лицемерием. Вот тут я должна вам сказать такую вещь. И даже сошлюсь на достижение психологии. Современные психологи говорят, что для того, чтобы тебе стало хорошо, ты, во-первых, должен себя изучить. Ты должен узнать, кто ты такой. Я недавно слышала одну лекцию, и там ученая женщина сказала, что оказалось, когда она начала изучать себя, к солидному возрасту жизни она пришла к тому, что, наконец, надо изучать себя, она вдруг узнала, что она всю жизнь себя ломала. В чем это было, в чем это проявлялось? Она сказала, есть люди-жаворонки, есть люди-совы. Я всю жизнь была сова. Всю жизнь я была хорошей девочкой. Меня посылали в институт, там, в школу, и потом в научно-исследовательский институт. И я всегда думала, что надо делать, как все. Я приходила на работу в 8, в 9, я начинала. И я поняла, прожив жизнь, что я все делала наперекор себе. Я сова. Хорошую статью я могу написать, когда я сажусь за нее в 10 вечера. И я вам скажу, что очень многие люди подлаживаются, как это сказать, под общественное мнение, под определенные рамки, определенные рамки. Я знала одну женщину, о которой говорили, why, она была балачува, то есть она была женщиной, которая пришла к Торе, и мне говорили о ней, ты представляешь, она такой серьезный человек, она, как бы это ни было, где бы она ни была, она молится шахарит, минху, вот она час в день, где бы она ни была, как бы это ни было, она стоит и молится, несмотря на то, что она мало что понимает, она, значит, очень это делает на каком-то автомате, она считает, что это правильно, ей сказали, что так именно нужно делать, и так делает ее, там, не знаю, хозяйка, которая вот ее научила, и я тогда еще думала, ой, надо же, как это, она себя ломает, она себя... А потом когда-то я послушала Хаву Куперман. И Хава Куперман сказала, что у нее есть подруга, у которой, ну, у нас принято в религиозном мире на стенах портреты праведников, и цадики, портреты равов известных. И все это, так сказать. И вдруг Хава Куперман говорит, у меня есть подруга, которая очень любит художников-импрессионистов. И у нее висят на стенах Я знаю, Мане, у нее висят на, на стенах пейзажи, те, которые пейзажи, там, я знаю, какие-то абстрактные и так далее. Понятно, что это все в рамках скромности, понятно, что это все в рамках допустимости, но это то, на что откликается твоя душа. А когда человек себя ломает, то может получиться очень грустная жизнь. Естественно, мы говорим о том, что не о каких-то таких допущениях своих, которые противоречат или противоречат, не дай бог, там, аллахическим постановлениям, или противоречат мингагим, то, что принято в нашем обществе, и от чего будет некомфортно, если мы будем носителями этого нашим детям, например. Конечно, нет. Конечно, нет. Но уметь себя узнать, разглядеть, почувствовать – это очень важная вещь. А вот когда ты себя разглядишь и почувствуешь, сесть и спокойно поговорить об этом с мужем. Сесть и спокойно поговорить и сказать: ты знаешь, а мне очень хочется поехать, не знаю, погулять в осеннем лесу. И муж скажет: ну, ничего, если тебе хочется, ну, давай, я, конечно, это все, я городской житель, мне это как-то не близко, но если тебе это доставит удовольствие, давай поедем. И придет радость и к нему, и к ней. Так вот, во-первых, я хотела бы, чтобы мы сегодня с вами, расставаясь, запомнили несколько вещей. Ожидания самые разные могут быть, и очень хорошо, очень хорошо. Опасения, уберите все опасения. Никто никогда не знает, что будет в браке, и поэтому, так сказать, у страха глаза велики, опасения непродуктивны, скажем так. Просто непродуктивны. Та женщина очень милая, которая сказала, что у нее не было никаких опасений, поэтому, никаких ожиданий, извините, поэтому она воспринимала все как подарок судьбы. Здорово. У нее хороший характер. Вот что я вам скажу. Характер – это очень много. Мы об этом с вами поговорим. Характер – это матанами шамаем, подарок с неба. Ожидания, у всех есть ожидания, конечно, какие-то индивидуальные, там, что она поймет мою, там, не знаю, любовь к Ференцу Листу, да, например. Есть аж, или что она со мной вместе, тараньку с пивом, вот это какие-то индивидуальные ожидания. Есть ожидания общие. Ожидания общие – это физиология, взаимная приятность, хороший характер и легкая атмосфера дома. Это практически у всех одни и те же ожидания. И все конфликты происходят не от того, что вдруг она, так сказать, не полюбила воду с пивом, или вдруг там он не откликнулся на Ференца Листа. Совершенно не из-за этого. Становится плохо, тяжело, грустно именно потому что нету вот этого тепла дома, вот этого веселья, легкости, когда ты идешь домой и не ждешь встречи с любимым человеком, и не ждешь, вот-вот-вот, сейчас я ее увижу, сейчас она мне улыбнется. А ты идешь и думаешь, вот сейчас она опять все вывалит на меня, что я сегодня не успел сделать, и как я не успел зайти заплатить за электричество. И как я опоздал там на 15 минут, а она эти 15 минут не может и так далее. И все то же самое с другой стороны. Все то же самое. Зеркальное отражение. Абсолютно. Так вот, если мы можем создать вот эту атмосферу легкости, атмосферу радости, когда мы идем домой, и дом – это желанное место, это уютное место, это приятное место, это вкусное место. И жена должна быть вкусной, и муж должен быть вкусным. И то, что выходит из-под их рук, тоже, оно все должно наполнять жизнь вот этой радостью бытия. Тогда мы счастливы, тогда у нас все нормально. И тогда не будет того, что какая иногда, хас выхалила, далеко не про всех будет сказано, какая приходит реальность. И скажу такую вещь в конце. Конечно, мы все разные. Конечно, мы все разные. И если вы мне скажете, ну вот я буду, так сказать, подлаживаться под его, там, не знаю, вот у меня большие духовные запросы, да, а у него совершенно... Это парва, да. Это парва, да, на тарелочке положи. У меня сейчас, я очень извиняюсь, у меня одновременно со встречей с вами, которую я ни в коем случае не могла и не хотела отменить, у меня одновременно дома происходит ворд, эрусин. Завтра обещали закрыть все, и поэтому скорее жених с невестой соединяются вот у нас дома, и поэтому там муж выполняет все роли и свою, и мою, и поэтому вот я немножко иногда отвлекаюсь. Так вот, что я хотела сказать. Кто-то скажет, ну почему же мне свой уровень понижать до его уровня. Или, например, мужчина скажет, оказалось, что она есть такое, боже мой, она не любит шаббат. Она оказалась, что она не религиозная. Оказалось, что она не радуется шаббату. Я жду шаббат каждый раз с такой радостью, с таким восторгом. А для нее это как будто прям какая-то повинность. Вот надо готовить на шаббат. Вот надо убирать и так далее, и так далее. Смотрите, для того, чтобы это сделать радостью, должны постараться оба. Но что я вам скажу? Что такое уровни? Вот разные уровни. Я понижу свой уровень вот рядом с этим человеком. Ну, хочется спросить, а чего ты раньше на шедухе когда-то была? Почему ты не видела или ты не видел уровень противоположной стороны? Но если уже люди соединились, они, да, могут взаимовлиять друг на друга. Это не значит, что я хочу его переделать или там он хочет меня переделать. Нет, но взаимовлиять друг на друга люди могут. Откуда мы этому учимся? Когда евреи шли по пустыне и падал ман, то ман, если мы знаем, он принимал вкус того, что человек о нем думал, что человек думал о пище. Вот человек любил там, не знаю, какую-то баранью ногу, он ман принимал вкус бараньи ноги. Человек там, не знаю, думал о каком-нибудь свежем салатике, он принимал вкус, ман принимал вкус свежего салатика. Но бывало так, что, допустим, евреи, когда выходили, кто-то жил там, не знаю, у хорошего египтянина, кушал хорошую еду, и у него были, так сказать, хорошие воспоминания, он думал о вкусной какой-то хорошей еде. А другой еврей жил у какого-то скряги, там, не знаю, египтянина, и там была очень гадкая еда и так далее, и он не умел думать о хорошей еде. И вот он ман получал в виде вот этой самой вот какой-то там гадкой тухлой еды. Так вот, говорится, что один еврей мог сделать для другого. Он мог научить его думать о хорошей еде, научить его другим вкусам. В супружестве это очень возможно. Я вам скажу, что я очень много за годы нашей жизни с мужем, я очень много от него получила, очень много. Я не знаю, может, когда-нибудь пообщаетесь с ним, узнаете, может быть, он тоже что-то взял от меня. Но я знаю, и меня это радует. Меня это не унижает, меня это не говорит, а вот, значит, ты прогнулась под него, ты вот была не та, вот ты сейчас, я говорю, да, он меня обогатил, я стала богаче, я взяла у него много, он очень многое мне передал, и мне от этого хорошо. И если мы с вами будем идти навстречу друг другу вот с этим, дать лучшее, что в тебе есть, и взять лучшее, что есть в нем, тогда мне почему-то кажется, что мы сможем как-то двигаться вперед. Наш час закончился. Я готова ответить на ваши вопросы. И Безрат Ашем, я очень надеюсь, Безрат Ашем, мы с вами встретимся в следующий Мацей Шаббат. И еще, я сказала, что еще как минимум 2-3 урока мы будем говорить о проблемах, а потом мы все вместе будем находить выход из этих проблем. Да, пожалуйста, я жду вопросов.
Иудит хочет задать вопрос, я подключаю микрофон.
Да-да.
Огромное спасибо, очень интересно, и как всегда, прямо у вас такой образ мамы, прямо мне вот очень-очень-очень нравятся ваши уроки. У меня вопрос такой, я не замужем, но, возможно, без разу, чем один раз куда-нибудь выйду. И, вот,
один мне, раз?
Да. Один раз, мне больше не надо, да?
Да.
Мой вопрос такой, какой примерно промежуток после вот этого вот прекрасного момента, когда борщ и шаббат, и все так весело и здорово, и потом, вот, я думаю, что есть какой-то кризисный период у пары, как вот это можно предотвратить?
Ну, смотрите, я вам скажу так, психологи считают, что кризисные периоды это 3 года, это 7 лет, 10, 13, вот почему-то. Я не знаю, мне кажется, это с потолка взятые цифры, и я думаю, что кризисный период начинается тогда, когда муж, иногда это бывает, родился ребенок, вот прям первый год, и бывает вот он кризисный период, потому что женщина все внимание маленькому, мужчина, так сказать, немножко отдаляется. Я считаю, что кризис наступает тогда, когда у мужчины и жены появляется меньше совместных занятий. Меньше совместной, меньше, когда появляется меньше какой-то вот вместе на кухне, вместе погулять, вместе в гости, вместе вечером, вместе, когда, скажем, люди из соображений, может быть, логики, скажем, ты будь с ребенком, а я пойду в другую комнату спать, мне надо выспаться, чтобы бодрым быть на работе. Вот это немножечко уже надо очень хорошо подумать, если выспаться стоит того, чтобы уйти в другую комнату. И поэтому тут я не могу сказать, что вот это какой-то период, надо всегда держать руку на пульсе, надо всегда быть красивой, надо всегда быть милой, надо всегда, если он чем-то обидел или она чем-то обидела, надо всегда не оставлять это, надо поговорить об этом, надо сказать, я обиделась, ты пришел, ты прошел в свою комнату, ты даже ко мне не подошел. И очень большое значение, мне кажется, имеет телесный контакт. Обязательно. Как вот мне очень понравилось, одна девочка мне написала, что она хочет. Она хочет шедух. И она написала, что я бы хотела человека, который любит обнимашки. Вот это вот состояние физического контакта в виде обнимашек, ощущение тепла друг друга, оно обязательно нужно. Если чуть-чуть это исчезает или куда-то уходит какие-то... Вот это немножко тревожный момент. Здесь надо срочно купить свежую косметику.
Спасибо большое.
Да.
Спасибо. И у Ольги есть вопрос. Я думаю, что это будет последний вопрос. Наше время уже давно истекло. Я подключаю микрофон Ольге.
Я готова, сколько хотите. У меня там Ирусин идет себе, да.
Подожди секунду.
Да. Можно говорить?
Да-да.
Шавотов. Я начала говорить и прервалась там почему-то по техническим причинам. Да-да. То, что я была рада, что я такого цадика встретила, он израильтянин был.
Да.
Но оказалось немножечко все не так. То, что я принимала за то, что, знаете, говорят, занудство, как на иврите говорят, нудник. Да. Оказалось, это просто алимут насилия.
Да.
И я хочу сказать, что он был психически не очень нормальный, хотя, как сказали, духовный, с такие Дюрей Тора говорил за шабатным столом. А на поверку оказалось, что он элементарно непорядочный человек. Поэтому я разговаривала с одной женщиной, говорю, вот такой он был, зануда. Она говорит, вы знаете, что это проявление насильника? И оказалось, это так на самом деле. Я хочу сказать, что хорошо, если есть с кем вообще советоваться, обрисовывать встречи с знающими рав, рабанит, психолог, йоэцит.
100%, 100%. Я
это
очень
вот такая важная вещь. Вот, да. Спасибо, Шавуатовы,
Бацлахатсон. Очень-очень я с вами согласна, и поэтому я говорю, что очень важная вещь при шидухе – это берурим. Берурим – узнавать не только у тех людей, которые его любят и хвалят, узнавать как можно больше о человеке, с которым ты собираешься связать свою жизнь. Для русскоязычной публики это иногда очень странно, но это очень важная вещь. Я с вами абсолютно согласна. Да.
Спасибо вам всем и шавуату.
Шавуату. Есть вопрос?
Вас благодарят за урок и спрашивают такой вопрос. Секундочку. Я после первого брака и после измены мужа боюсь мужчин. Что с этим делать?
Ой, это я вам скажу так. Давайте этот вопрос мы перенесем. Я его себе запишу, и мы поговорим об этом подробно, потому что очень многие, я вам скажу, это для меня тоже такой момент, к сожалению, неудивительный, потому что я с ним сталкиваюсь часто. Женщины, которые были уже замужем и которые перенесли какие-то вот такие неприятности от брака, есть даже такое выражение, они говорят, в эту воду я уже вступал, я второй раз в эту воду не вступлю, в это море, в эту волну и так далее. Есть такой страх, есть. Это на самом деле это не только вот человека, который спросил об этом проблема, это общая проблема, и мы о ней поговорим. Просто сейчас не могу задерживать всех.
Последний вопрос. Что в первую очередь выяснять наши духи, чтобы реальность оправдала ожидания, и как избавиться от опасений?
Так, в первую очередь выяснять мидот. Мидот – качество души и характер. Мидот. Можно, понимаете, всякие интеллектуальные вещи и духовные вещи – все это подвержены изменениям, и можно при хороших отношениях, при хорошем характере и при хорошем, чтобы был хороший человек, добрый человек, можно все это, так сказать, вырасти вместе и помочь ему и так далее. Если человек злой, мстительный, завистливый, жадный, жестокий, тут ничему не поможешь. Поэтому выяснять в первую очередь не то, какая у него зарплата, и не то, как он учится, а выяснять в первую очередь мидот, качество души. Вот как он в ешиве, когда у него кончается занятие, зайдет, дверь ногой откроет, неважно, кто там спит, не спит, свет включит, наплюет на своих друзей. Или наоборот, он тихонечко посмотрит, кто спит, не буду будить, тихонечко лучше переоденусь в ванной, юркну в кровать. Это два разных характера, два разных человека. Вот такие вещи надо выяснять.
Спасибо. Я вижу, вам не дают закончить урок. Ирина хочет...
Я рада.
Я вкратце, и да. Даже не прошу сейчас ответа, если можно это как-то вот в следующих встречах осветить.
Поняла.
И я еще год не прошел, я обдавела, но я думаю, что есть такие варианты у женщин, которые были с кем-то, и был замечательный опыт. У меня, например, страх, как освободиться от идеала прекрасного мужа, Аллах ашалом, которого никто другой не заменит, а я молодая женщина, мне только 50+, и... Я понимаю, что я боюсь быть одной.
Я вам скажу только одну фразу. Да. Тот, кто придет к вам сейчас, безрат Ашем, это будет тот, кого послал к вам ваш муж. Ваш муж уже там. И судя по тому, каким он был, и как вы о нем говорите, судя по этому, он очень хочет, чтобы вам было здесь хорошо. Поэтому тот человек, который к вам придет, это будет не просто с его ведома, это будет по его просьбе. Вот смотрите на него так.
Спасибо большое, Рика. Вам пишут очень много благодарственных писем. Я присоединяюсь. Мы с Божьей помощью встречаемся с вами через неделю в 9 часов на исходе субботы. Всем да. хорошей недели.
И буду хорошей... рада вас всех видеть. Да, счастливо. И мне кажется, то, что люди могли говорить, конечно, у нас были накладочки, но мне это много дало. Я не знаю, может быть, люди в чат напишут продолжать такую форму или если это очень их оскорбили, там так может быть, давайте просто с вами устроим вместе педсовет, стоит делать нам открытый микрофон или не стоит. Мне понравилось.
Если можно, поставьте значки у каждого из окошек, и мы посмотрим ваше мнение.
Если можно, вот тут очень правильные, вы начали урок с того, что рутина засасывает даже при хороших отношениях. Вот это очень, об этом мы будем говорить. Это именно то, да. Обязательно будем об этом говорить, чтобы не засасывало, чтобы душа пела.